сегодня я хотел бы вам предложить вот такое слово. Апостол Павел, он, как апостол язычников, ходя, утверждал, 14 глава, 22 стих книги Деяний, он проходил города, в которых были церкви, им насажденные, и то, что он делал, он увещевал пребывать в вере и поучал их, говоря, Деяния 14:22, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Видите ли, он утверждал души учеников, он увещевал их пребывать в вере, но третье, на что я хочу обратить внимание, он говорил вот о чем. Что сегодня как бы не так вкладывается, не так приятно, а наоборот отторгается нами, что именно многими скорбями надлежит вам, нам, христианам всем, войти в Царство Небесное. Видите ли, когда мы слышим учение о благодати, когда мы слышим учение о преуспевании, видите ли, и естественно это идет вразрез с тем, чтобы говорить о скорбях, о трудностях или о ситуациях, которые нерадостны, а которые как раз-таки длительны. Но то, о чем говорит Павел здесь, что это путь праведника, что многими, не одной, а многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие. И видите ли, мы не можем иметь другой путь. Это откровение, это учение, как бы, это увещание Павла было к святым, к церквям. О, ну, они жили в том поколении и тому подобное. Если бы это не было бы важным, если бы это не подтверждалось в Ветхом, в Новом Завете, то можно было бы отнести это только к тому периоду, к первому веку нашей эры. Но оно оставлено в Слове. И подтверждается и Ветхим, и Новым Заветом. Видите ли, когда Давид говорит в 33-м псалме и 20-м стихом, то он говорит такие слова. Псалом 33, 20. Это как обетование. Сейчас я найду. И на самом деле в этом обетовании хорошие слова, приятные слова. Много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Господь. Не 33, 20. Правильно я сказал? Да. Много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Господь. Я посмотрел другие переводы, украинские, и потом еще даже Телеим, еврейский перевод. И видите ли, слово «избавит» не означает, что ты, находясь во множестве скорбей, будешь просто из них взят, и они не коснутся тебя. Слово «избавит» говорит о том, что проведет, сохранит, так что ты не останешься в проигрыше. В конечном итоге выведет или избавит. Это не означает, что это не коснется тебя. Но то, на что я обращаю внимание, когда Павел говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, Ветхий Завет здесь говорит о том, что много скорбей у праведного. Но это же у нечестивого должно быть много скорбей. Он же не знает Бога. Поэтому он влетает в различные ситуации, и как бы Бог уловляет его или допускает, потому что он нечестивый. Но видите ли, как бы вразрез нашему мышлению, оно как бы нелогично. Я праведник, Бог должен меня от всего оградить, сохранить, ведь я же своих детей ограждаю, сохраняю. Но Библия говорит, много скорбей у праведного. И видите ли, Бог не то, что восхищает тебя от этих скорбей, а Он проводит тебя, или помогает тебе, или позволяет тебе в этих скорбях не упасть, не споткнуться, не разбиться, а выводит, проведя через них. Тот же апостол Павел, когда он пишет второе письмо Коринфянской церкви, и он даже хвалится, он не просто хвалится, а рассказывает о том, что случилось с ними. А случилось с ним ужасное, так что он не надеялся остаться в живых. Второе послание к Коринфянам, и первая глава с 3 стиха, я хочу прочитать такой, несколько стихов. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Смотрите, здесь Павел говорит о чем? О том, что наш Небесный Отец, о котором мы находим такие позитивные отклики в Писании, что Бог есть любовь, здесь Павел его называет. Он Отец милосердия и Бог всякого утешения. Чуть-чуть остановись в своем мышлении. Кому нужно утешение? Тот, кто в какой-то проблеме, нужде, скорби, в стесненных обстоятельствах. Я думаю, в первую очередь, таковым людям это нужно. И теперь Павел говорит, наш Бог не просто только любовь. Наш Бог – Отец милосердия и Бог всякого утешения. Четвертый стих, он дальше продолжает и говорит, утешающий нас во всякой, не разовой, а во всякой, их значит много, скорби нашей, утешающий нас во всякой скорби нашей, тем утешением, во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать других, находящихся в скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас. В чем мысль? Он говорит, Бог утешает нас, и у нас опыт утешения появляется. Мы приобретаем опыт, как Бог в трудностях наших, невзгодах наших, скорбях наших, проблемах наших проводил нас, выводил нас, помогал нам, сохранял нас, избавлял нас. И теперь Бог говорит, не Бог говорит, Павел говорит, что этот опыт мы должны практиковать на других людях, утешать их таким же утешением, которым Бог нас утешал. В чем мысли? А мысли в том, что не один, а практически, наверное, все праведники в жизни будут иметь много скорбей. Просто на разных этапах жизни, на разных этапах своего пути. И вот Павел поэтому называет Бога Отцом утешения и Богом всякого утешения и Отцом милосердия. И дальше он пишет, ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. И вот с 8 по 10 стих. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Они имели такие обстоятельства, что пропадала надежда на жизнь. Я думаю, когда кто-то и до сих пор вот попадают в плен, то, знаете ли, где беспредел господствует, в разных это странах может быть, сомалийские пираты там творят дела. Или у нас на Украине могут тоже чем-нибудь подобным заниматься. Когда Мой один близкий человек буквально недавно освободили. Месяц пробыл, остановили на посту. Брат вынужден, он вез брата, и он вынужден был остаться там. Пропал без вести, ни телефона, ни, это, ни машины, ничего. Слава Богу, остался жив спустя месяц. И в этих ситуациях, когда приходят такие скорби, возникает вопрос: Господи, почему? За что? За какие грехи? Зачем? Павел говорит: мы были отягчены чрезмерно, сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскресающего мертвых. Слава Богу, у Павла было внутреннее основание, внутренняя убежденность, вера в воскресение мертвых. И 10 стих говорит: который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Вау! Павел, ты просто странный человек. Если ты попал в ужасные обстоятельства, в смертельно опасные обстоятельства, то он говорит: и даже если еще случится подобное, я знаю Бога, который избавляет. Послушайте, он не говорит: я в следующий раз буду держаться подальше этих обстоятельств. Но он говорит о том, что если они случаются, если Бог их допускает, то при том, что много скорбей у праведника, от всех их не просто избавит, как восхитит, а проведет через них. И Павел здесь не рассказывает детали, но говорит о чем? О том, что мы не надеялись остаться в живых, имели внутри себя приговор к смерти, но получается, Бог каким-то образом вступился, его жизнь сохранилась, и он говорит: даже если еще подобное случится, мы все равно надеемся на него, что он избавляет и избавит. Почему? Я думаю, Павел знал это ветхозаветное обетование: много скорбей у праведника, но от всех их, или во всех их, Бог сохранит, Бог поможет, Бог проведет, Бог в конечном итоге избавит. Да, некоторые скорби или некоторые обстоятельства могут длиться долго. Какие-то могут разрешаться быстро, а другие могут длительное время быть. Давайте посмотрим несколько примеров еще из Ветхого Завета. Это будет книга Бытие, 31 глава. И здесь сказано за Иакова, когда он, исход, не исход, а Бытие, 31 глава, когда он жил у Лавана и пас его скот, и он имел двух дочерей Лавана как жен своих, и у него было уже достаточно имущества, то подходило практически вот это 20 лет его пребывания в доме Лавана. 31 глава Бытие так и начинается: «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил себе богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». Знаете ли, когда вдруг житейские обстоятельства с хороших меняются на плохие, градус взаимоотношений вдруг повышается, тесть смотрит не так, как вчера и третьего дня, и дети тестя, сыновья возмущаются, и дележка имущества. Такой вопрос серьезный. Как классно, когда в этой ситуации приходит слово от Бога. И третий стих. Здесь так и сказано, послушайте: Вот Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Сам Бог себя называет. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он Моисею так говорил. И теперь вот смотрите, в третьем стихе здесь сказано. «И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Естественно, что делает Иаков? Лию, Рахиль, значит, этот самый, и служанок своих позвал, с ними поделился и рассказал им, как Бог проговорил к нему во сне. Это в этой же главе, с 11 стиха, я специально прочитаю по 13 стих. «Ангел Божий сказал мне во сне, Иаков, я сказал, вот я. Он сказал, возведи очи твои, посмотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинками и с пятнами, ибо я вижу, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, когда ты возвел елей на памятник, где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». Видите ли, он пересказывает то, что было ему во сне. Он получил рема, когда в его жизни нависла туча, нависли обстоятельства. Эта глава оканчивается тем, что он тайно уходит. Через 3 дня Лаван опоминается, в общем, как, где. И догоняет его через неделю. И у них происходит там спор, почему ты не простился и так далее. И глава оканчивается. В итоге они примиряются, расходятся. Когда они расходятся, но Иаков имеет слово о том, чтобы возвратиться. И видите ли, 32 глава начинается, что Иаков пошел своей дорогою, ангелы Божьи встречают его. Казалось бы, что еще надо праведнику? 32 глава уже начинается. Ангелы Божьи встречают его. Он говорит, это не что иное, как ополчение Божье. И дал имя месту тому, Маханаим. И дальше, когда, вот 32 глава, 3 стих. «И пошел Иаков пред собой, послал Иаков пред собой вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом». Видите ли, казалось бы, его ангелы встретили. Он ободрен, он вдохновлен. Но когда он послал вестников к брату своему, это все он еще исполняет слово Господне, возвратиться в землю свою. Он имеет рема от Бога. Что делает брат, когда пришли вестники? Собирает 400 человек, чтобы свести счеты за первородство, которое украно, за благословение, которое он украл. Так уже прошло 20 лет. Да, прошло 20 лет. Но скорбь приходит для Иакова. И теперь в этой главе, 32 главе, мы прочитаем 9 и 12 стихи. «И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе, недостойный всех милости и благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо с посохом моим я перешел этот Иордан, и теперь у меня 2 стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство, как песок морской, которого не исчислить от множества». И дальше он там ночевал. Теперь послушайте. Но ведь он получил рема, чтобы возвратиться. Казалось бы, он послушен слову Господа. Когда ты имеешь слово от Бога, и ты движешься не как Иона в противоположном направлении. Иона имеет слово от Бога идти в Ниневию, но берет билет в Фарсис. Понятно, что тогда скорби приходят на море. Но в этой же ситуации он-то движется в правильном направлении, в котором Бог сказал, не должно же ничего плохого случаться. Логика так же говорит твоя и моя. Не правда ли? И тут Исав не просто навстречу идет, с ним 400 вооруженных человек. Естественно, его страх объял. Естественно, что делать? Он начинает говорить Богу, вот она пришла скорбь. Само собой вопрос, Господи, а за что? Ведь я же послушен Тебе. Я бы не возвращался тогда. Господи, я боюсь, чтобы не только я, но и дети, и получается, и жены будут убиты, и скот будет забран. Бог не восхитил его от этой ситуации, а провел через эту ситуацию. У него состоялась встреча с Иаком, и у Иакова с Исавом. Логично было бы, знаете, ожидать. Бог, ты вступись, и, короче, так бы, чтобы произошло, мы разошлись, не встречавшись. Самый классный момент был бы. Вот 20 лет не виделись, и еще до конца жизни можем не видеться. Каждый живет своей жизнью, своим чередом и тому подобное. По идее, земля-то большая, можно было бы и где-то поселиться и жить. Но много скорбей у праведного. И в этих скорбях Бог заинтересован, чтобы мы прошли не над ними, а сквозь них, через них. Понятно, что мы не хотим этого. Это неприятно для плоти. Даже читая просто истории библейские, ты понимаешь, что это просто истории, это о других людях. И, нас это не коснется, мы люди веры. Но, видите ли, Новый Завет это утверждает о том, что многими скорбями нам надлежит войти в Царство Небесное. И в конце мы еще посмотрим, что о нем сказано. Глядя дальше, мы находим следующую историю. В 37 главе книги Бытия посмотрим выборочно. 14 стих, 28 и 35. Итак, Бытие, 37 глава, 14 стих, 28 и 35. Израиль сказал ему: «Пойди посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пошел в Сихем. Итак, Иосиф был младший сын у Иакова, и старшие братья пасли скот, и, естественно, они меняли место для пастбищ, и в очередной раз уходили, и ушли, получается, вообще в другое место. Он пришел, не нашел, спросил у одного путника, и он говорит, они ушли вообще в другой город. В итоге он нашел их. И вот теперь 28 стих. 27-28. «Пойдем продадим его измаилитянам, а руки наши не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измаилитянам за 20 серебряников, и они отвели Иосифа в Египет. И теперь прочитаем 35 стих. «И собрались все сыновья его, это уже Иакова, и все дочери его, чтобы утешать его, но он не хотел утешиться и сказал, с печалью сойду я к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его». Я выборочно читаю эти стихи, потому что для нас эта история знакома. Когда ты перечитываешь Библию, эти истории такие приятные, назидательные. Порой даже еще и слезы текут, когда просто читаешь. В чем мысли? Вот Иосиф, любимчик у отца. Отец ему разноцветную одежду пошил. Он видит сны даже от Бога. Бог говорит ему через сны о том, что луна и звезды даже ему поклонились, 11 снопов поклонились и так далее. Конечно, братья через за это возненавидели его. И теперь он в послушании отца. Отец посылает его, пойди наведайся, узнай, что там с братьями и так далее. Принеси мне ответ. В 14 стихе мы читаем. Он пошел. Теперь, вот сновидец идет, давайте убьем его и так далее. Узнаем, исполнятся его сны. И там Рувим вступился и не позволил им. Его бросили в ров. Но когда проходил караван измаильтян, его продали. Теперь возникает вопрос, за что? Да, можно ответить, о, за его сны. Но так сны не он же придумал. Если они приснились, и он просто рассказал, он просто передал то, что видел. Во втором сне луна и звезды тоже поклонились. Отец побронил его и сказал, неужели отец и мать будут тебе поклоняться? Ну и все. Он за это виноват. За это человек попадает в рабство. Видите ли, он продан теперь как раб. Ему было 17. Подумайте, человек попадает в рабство в молодом возрасте. И при всем этом он не виноват. Теперь, когда его одежду братья сняли, надо же отцу какую-то историю придумать. Они кровью животного вымазали его, принесли отцу, показали. Не твой ли, не одежда ли твоего сына? И отец-то, естественно, узнал одежду. И вот отец оплакивал его. Представьте себе, вот скорбь пришла Иосифа к Иакову домой. За что, Господи? Да это вообще неправильный вопрос. Почему, Господи? Тоже неправильный вопрос. Видите ли, то, что мы, как праведники, должны понять, прочитав Писание не однажды, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Много скорбей у праведного, но через все Бог нас должен будет провести. Потому что без Его воли, и даже волос с головы нашей не падает, без Его решения, дозволения, усмотрения, намерения не случается ничего. Теперь Иакова как бы утешают братья, они знают, что он там где-то, он не мертвый. Отец не хочет утешиться. Иаков скорбит и скорбит и скорбит долгие, не просто дни, а я думаю месяцы, потому что он был любимый сын. Сын его старости, и теперь его не стало. И никаких известий больше нет. Ни телефонов, ни почты, тогда ничего Иосиф не мог передать. Хорошо. Следующая история в 39 главе, она по Бытие. Мы прочитаем 20 и 21 стих. 20 и 21 стих 39 главы. «И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены были узники царя. И был он там в темнице». 21 стих. «И Господь был с Иосифом, и просил к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темниц». Видите ли, когда Иосиф был продан в рабство, он попал к знаменитому человеку в Египте, был в доме Потифара, и этот человек был достаточно влиятельный. Божье благоволение было к Иосифу. Он был успешен, вы это все помните из Писания. Но, надо же, влюбилась в него жена Иосифа. И при всем этом, домогалась его. И когда он не согласился, то одежда, которая осталась его, жена забрала, и крик подняла, и муж ее, Потифар, поверил ей, что Иосиф хотел сделать ей насилие. И его осудили, и он оказался в тюрьме. Теперь возникает вопрос. За что, Господи? Я же не сделал греха. Почему, Господи? Видите ли, очень у многих у нас могут возникать вопросы, когда мы оказались в ситуациях, когда в нашей жизни произошли глобальные перемены или еще произойдут, потому что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, то как быть в этих ситуациях? Иосиф был в доме Потифара, он там был успешен, там все было хорошо, а теперь оказался в тюрьме. Видите ли, мой ответ на все это мы находим в Писании. Конечно, мы находим в Писании то, что он не за грех какой-то был, но 104-й псалом дает нам развязку, и вы также читали это прежде, я думаю, 104-й псалом, 17-19 стихи, где сказано: «Послал перед ними человека», то есть перед сынами Израилевыми, «в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его». И 19 стих говорит: «Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его», то есть Иосифа. Видите ли, то, что важно увидеть, слово Господне испытало Иосифа. Оказывается, когда мы находимся в какой-то скорби, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, и Бог ее допускает, то на самом-то деле Бог хочет что-то достичь в нас. На примере Иосифа, что важно ответить, что Иосиф сдает экзамен по теме «Несправедливое отношение к нему». Готовы ли вы к такому экзамену? Несправедливое отношение к тебе. Видите ли, Иосиф несправедливо был братьями продан. Иосиф несправедливо сел в тюрьму за прелюбодеяние, за измену, а этого факта не было. Вот несправедливое отношение к человеку. И теперь, Бог-то это все знает, Бог-то это все видит, но вот в чем особенность. Особенность в том, что какая реакция нашего сердца, нашей души. Видите ли, эти экзамены не сдаются за один месяц, тем более за неделю, они сдаются годами. Вот что нам не подходит. Я не хочу сдавать экзамен годами. Но не меняется наше сердце за просто мгновение. Написано об Иосифе: «В железо вошла душа его», и дальше сказано: «Стеснили оковами ноги его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Итак, видите ли, пока Бог не увидит, пока Бог как бы не поставит точку, чему? К концу твоей скорби она не окончится. И это важно понимать. Видите ли, о, Господи, ну почему ты оставил, бросил, позволил быть в скорби и так далее? Послушайте, 90-й псалом, он говорит нам о том, что Бог не бросил тебя, Бог не бросил меня, Бог не бросил, когда мы находимся в скорби. Смотрите, 90-й псалом, 14-15 стихи. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его и защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Теперь послушайте, мы читали об Иосифе, когда он попал в тюрьму, то 39 глава, 21 стих говорит: «Бог был с ним в тюрьме и даровал благорасположение начальника тюрьмы». То есть, казалось бы, Иосиф в тюрьме, а Бог с ним в тюрьме. И вот 90-й псалом говорит: «Я с ним в скорби». То есть, внешне все кажется, ты один или ты одна, но Писание говорит, Бог говорит, что он с нами. Не просто общее обетование «сея с вами во все дни до скончания века», но есть конкретное обетование, когда ты в скорби, он с тобою. И видите ли, 14 стих 90-го псалма говорит, что «так как ты познал меня». Знаете ли, в скорби что-то происходит. Наше сердце меняется, и мы о своем Боге узнаем Его больше и больше. Он, другими словами, для нас открывается. И вот этого Бог и хочет достигнуть, чтобы мы знали Его. Как здесь сказано, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Видите ли, скорбь, оказывается, помогает или заставляет или обязывает, мотивирует тебя к размышлению. Она останавливает нас на путях наших, и наш взгляд, наше разумение реформирует. В 118 псалме, 67 псалом, 67 стих говорит такие слова. «Прежде страдания моего, что было, я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Теперь, «прежде страдания моего я заблуждал». Что значит «заблуждал»? Заблуждался. То есть, имел неверное мышление, неправильное понимание. Как Бог меняет это неверное понимание? Прежде страдания я заблуждал. Когда пришло страдание, оно, оказывается, откорректировало. Оно поставило мышление в правильную позицию. Тут же в этом 118 псалме 71 стих говорит: «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам Твоим». То есть, если бы не пострадал, так бы и не научился. Так бы и остался в понимании, которое в Божьих глазах заблуждение. Завершая свои мысли, хочу, чтобы мы посмотрели или вспомнили Евреям 5 глава. И Евреям 5 глава, 8 и 9 стих повествует об Иисусе. И там сказано: «Хотя Он и Сын», ведь Иисус – это единородный Сын Божий. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного. Он единородный Сын Божий. «Хотя Он и Сын, единственный, любимый, однако страданиями навык к послушанию». Стоп! Отец Небесный, ты даже и к Сыну применяешь страдания. Да. Хотя Он и Сын, Он не избежал скорбей. Исаия и говорит о Нем: «Муж скорбей, изведавший болезни, наказание мира нашего было на Нем». Муж скорбей, ни одной скорби, скорбей. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. И усовершившись, о чем этот глагол говорит? Как я усовершаюсь? Как я могу стать плодоносным? Как твое терпение или долготерпение может созреть? От скорби происходит терпение, Римлянам 5:4. От терпения опытность, от опытности надежда. Так вот, как я могу быть плодоносным? Как я усовершаюсь? Одно из проявлений Божьих, что Он, Бог, имея свою педагогику, вспомните Второзаконие, 8 главе, где написано, что Он томил ман, томил голодом. Они терпели с 3 где-то по 7 стихи Второзакония. «Помни весь путь, которым вел тебе Господь, вот уже 40 лет» и так далее. Он хотел показать, что в сердце твоем будешь ли хранить Слово Его. И там сказано, что Он, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, чтобы узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его. Дальше покажи, Андрей. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знали ни ты, ни отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Чуть дальше еще. Одежда твоя не ветшала, нога твоя не пухла, вот уже 40 лет, 5 стих. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, вот Божья педагогика, как человек учит сына своего. Смотрите, Отец Небесный, Он занимается воспитанием, педагогикой. И теперь мы говорили об Иисусе. Хотя Он и Сын, однако не избежал страданий. То есть Бог свою педагогику применил и к Нему. И усовершившись, Он сделался наследником спасения вечного. Виновником спасения вечного. Для нас вечное спасение принесено через совершенного Сына Божьего. Теперь, дорогие, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Когда ты и я, мы хотим, чтобы... О, Господь, ты благослови меня, чтобы у меня было много денег, чтобы у меня все было круто, везде успех. Оно как-то не вяжется. Оно как-то не согласуется. С чем? С тем, что? Это не то, что Бог не благословляет, но мы не должны отказаться или воспротивиться чему? Тому, что есть в Писании, тому, что даже перенес сам Иисус. Он Отца просил: «Отче, если возможно, пусть минует меня чаша сия». Потом Бог говорит: «Отец, не как я хочу, но как ты, как твоя воля». И воля Отца была, чтобы Он прошел через все скорби, в том числе и Голгофу, в том числе и крест, и бичевание, и оплевание, и весь позор. Завершая свое слово, я хотел бы помолиться вместе с вами, чтобы мы могли, помолившись, сказать Отцу: «Помоги мне». В различных ситуациях, а тем более в скорбях, значит, они допущены тобою, потому что с Ним я в скорби. Ты тогда хочешь наше мышление изменить, нас чему-то научить. Возможно, нам нужно индивидуально сдать экзамен. Может быть, на то же несправедливое отношение. Потому что, когда несправедливо относятся, знаете ли, у нас поднимается чувство своего «я». Но Иисус сдал этот экзамен в самом... Его несправедливо осудили, Его несправедливо бичевали, грехи всех легли на Него, и Он взял эти грехи и беззакония и пошел на крест. Несправедливо был осужден. Поэтому Он сделался виновником нашего вечного спасения, за что Ему пусть будет слава. И мы давайте встанем и принесем Отцу славу и честь, а также попросим Бога, чтобы Он, когда мы в скорби, чтобы мы могли увидеть Его, Его руку, как это было с Иосифом, как это написано в Писании. Бог был с ним. Отец, мы благодарим Тебя. Боже, мы превозносим Тебя, что в разные времена нашей жизни Ты один и тот же Бог, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Отец, я молюсь и прошу Тебя, утешь всякого, находящегося в различной скорби, в различном периоде жизни. Отче, Ты знаешь мысли и чаяния каждой души, каждого, кто слышит это слово или будет слушать. Я молюсь, Господь, Боже, чтобы мы не задавались вопросом, почему это? Почему это случилось, Отец? Но для чего? Какую цель Ты имеешь? Ты всегда хотел, чтобы мы были подобны образу Сына Твоего, чтобы мы были совершенными Твоими детьми, совершенны, как Ты совершен, Отец наш. Поэтому, Отче, Есть Твоя педагогика, в которой Ты, Боже, через скорби касаешься нашего сердца, меняешь наше мышление. Отец, Ты как начавший это в одной ли скорби, в другой ли, ведь мы уже в жизни что-то пережили, что-то прошли. Научай нас и далее, как говорит Твое обетование, что Ты как начавший будешь совершать до дня своего явления. Совершай, Боже, чтобы мы стали плодоносными и успешными и могли прославить Тебя во всей своей жизни, любящий, добрый Господь и Бог.